Добрый вечер всем, приветствую вас, братья и сестры. Мы сегодня будем изучать послание к филиппийцам. Я попрошу вас, пожалуйста, приготовьте, откройте его. Но до того, как мы начнем об этом говорить, несколько слов я хотел сказать, добавить к тому, что Виталий говорил сейчас, относительно того, что происходит сейчас в стране. Я знаю, что для многих это очень важный, такой близкий к сердцу фактор. Вот, многие молились и продолжают молиться о том, куда движется общество. Несколько слов хотел сказать, может быть, своих мыслей, прояснения и, может быть, ободрения в связи с этим. Дело в том, что когда мы наблюдаем за библейскими пророчествами, за библейским очертанием пути, как будет развиваться человечество, Библия не говорит о том, что человечество, общество, оно будет иметь прогресс с точки зрения благочестия. Писание везде говорит о том, что по мере движения к концу времен нечестие, разного рода развращенность будут процветать, они будут больше и больше охватывать собой человечество. Поэтому ожидать того, что вот еще чуть-чуть и станет здесь Царствие Божие на земле, этого не будет, всем понятно. Конечно, всем нам хочется, чтобы правители, которые есть, чтобы они зло называли злом, а добро называли добром. Вот. И, к сожалению, это далеко не всегда бывает. Часто бывают обстоятельства, которые немножечко по-другому представляют эту ситуацию. Так вот, прошедшие выборы, они говорят не столько о президенте, сколько о состоянии общества. Это был, в общем-то, большой референдум всей Америки. Причем референдум Виталий правильно ответил, в основном по вопросам семьи и сексуальности. То есть два главных фактора, которые сыграли существенную роль здесь, это отношение к абортам и отношение к браку. Является ли брак между мужчиной и женщиной, или же другие формы существуют брака. Вот. И это говорит о том, что общество в целом уже в большей степени или в большой степени воспринимает извращенную небиблейскую модель, небиблейское представление. То есть это говорит о общей тенденции общества. Конечно, еще достаточно много людей, которые имеют в этом вопросе более библейский взгляд, хотя в других вопросах они могут иметь небиблейские, человеческие взгляды. Тем не менее, это первое, это причина для молитвы, чтобы мы могли знать, вот мы живем в таком обществе, нам нужно молиться об этих людях. Второе, нам не нужно рассчитывать на то, что общество будет более христианизированное, оно не будет более христианизировано. Помните слова Откровения? Святой да освящается еще, а нечестивый пусть делает неправду, неправедный пусть делает неправду. То есть вот этот great divide, вот это вот разделение, оно к концу времен будет все яснее и яснее ощущаться. Поэтому нам нужно эту реальность воспринимать реальностью, продолжать молиться Богу о всех. Написано о царях и правителях. Эти слова были написаны, когда Нерон был на троне, то есть он у власти, то есть наиболее жесткие, может быть, опрессоры были. Поэтому нужно воспринимать это все как Божий путь, Бог владыка всего, и нам нужно знать, что в нем мы имеем мир. Мир в сердце, упование, независимо от того, что происходит вокруг. Вот. А сейчас мы обратимся к посланию к филиппийцам, и оно очень хорошее, очень светлое, очень радостное, теплое послание. Каждое послание имеет свое лицо. Для меня, друзья, это, наверное, самое большое, самое радостное занятие – просто погрузиться в Слово и попробовать не только понять его, а ощутить его. И вот сейчас мы уже 57-й раз, это 58-я проповедь, но 57-я книга по порядку, я уже говорил много раз, что у нас первая была вступительная. 57-й раз вот имею эту возможность просто погрузиться в книгу, в слово и просто напитать свою душу и немножко возрадоваться или найти утешение, найти ободрение какое-то в слове. И особенно вот в таких посланиях. Дело в том, что разные есть послания. Если вы читаете послания к Коринфянам, они были написаны по поводу проблемы, огромная проблема, которая была в Коринфе, и она была связана, помните, с целым рядом грехов, которые там были, потом с целым рядом конфликтов. Она была связана с неверностью. То, что там люди пришли, и они настроили эту церковь просто против апостола Павла. А Павел любил этих людей и эту церковь. И он очень много там страдал из-за этого, очень много пережил. И поэтому все послания, первое и второе, они пропитаны вот этим вот ощущением этого конфликта, который как-то разрешается, и все, ты чувствуешь это. Или читаешь послание Галатам, в послании Галатам ясно определена проблема, там законники атакуют, и апостол представляет такую апологию, такое мощное оправдание благодати, объясняет ее детально, глубоко, и ты видишь, как все это напряжено там в этих отношениях. Так вот, послание к филиппийцам отличается от многих других, это такое очень дружеское послание. И мы сейчас увидим это, вы прочувствуете, вы увидите, сколько здесь сердца Павлова. И сердце Павла много представлено во втором послании к Коринфянам, но там оно раненое сердце. Вот когда ты читаешь второе послание к Коринфянам, ты видишь, как Павел, образно говоря, зализывает свои раны. Вот ему там столько ран причинили, вот он пишет это послание, и он в нем как бы пытается найти исцеление своим ранам. А здесь он с друзьями. В этом послании он с друзьями. Ну, немножко сначала посмотрим на то, что это за город, что это за церковь, где она была расположена. Павел попал туда после трех, вернее, во время третьего миссионерского путешествия. Этот город очень старый. Он был основан в 357 году до рождения Иисуса Христа и был основан отцом Александра Македонского, которого и звали Филипп. И по имени этого человека, но еще до того, как этот город был основан, на этом месте было поселение, которому вообще никто не знает, сколько там лет было. То есть это очень старый город. Вот, и с этим городом было связано достаточно много. Апостол Павел пишет это послание как одно из серии так называемых тюремных посланий. То есть апостол был в тюрьме 2 года, и эта тюрьма была очень интересная. Она, это скорее может быть как в ссылке по-русски, если знаете, что такое ссылка. Расконвойка по-русски еще называют. Это Алексей Иванович только понимает, может быть. И же с ним, что такое под конвоем расконвойка. Но это не совсем расконвойка, это не совсем так. То есть апостол находился под домашним арестом. После третьего миссионерского путешествия он приехал в Иерусалим. В Иерусалиме пошел в храм проповедовать. В храме поднялся бунт. Иудеи подняли бунт. Сдали его начальству. Начальство отвезло его в Кесарию. В Кесарии он был какое-то время. Там, помните, Фест, там Агриппа, разные эти люди, которые судили его. И потом на корабле поплыли, то есть отвезли его в Рим. И по пути, помните, кораблекрушение произошло. Там вот эта история со змеей и так далее. То есть много всяких разных приключений. И в конце концов Павел оказывается в Риме. В Риме его садят под домашний арест. То есть он находится в съемном помещении, на своем собственном иждивении, но к нему приставлены воины, которые его охраняют. Деяния 28 глава 16 стих написано. «Когда же мы пришли в Рим, то сотник передал узника военачальнику, а Павлу позволено жить особо с воином, стерегущим его». То есть они, видно, друзья Павла позаботились, сняли для него какое-то жилье. И вот эти власти, видите, узников всех передали военачальнику. А так как это приключение было в море, помните, когда это кораблекрушение было, и Павел там сыграл значительную роль, что все спасены были, то ему разрешили жить в отдельном помещении. Ну, воин там его охранял, чтобы он не убежал. 30 стих. «И жил Павел целых 2 года на своем иждивении и принимал всех приходивших к нему, проповедуя Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно». То есть до суда у апостола было там 2 года, когда воины, там же не один воин был, они же менялись, стерегли его, менялись же воины. Вот, и заодно воинов евангелизировал. Вот, и разные люди приходили, и мы точно знаем, что в послании филиппийцам он пишет, что из притории, то есть это из двора вот этого Иродова, вернее, не Ирода, а императорского двора были люди, которые приходили к Павлу и слушали Павла, и он проповедовал им. Вот в это время и было написано, за эти два года было написано послание к филиппийцам. Павел не имел возможности ехать куда-то проповедовать. Ну, такой своего рода отдых Бог дал ему на пару лет, без таких интенсивных всяких. Конечно, психологически это было очень сложно, потому что он жил, и он вполне понимал, что он мог быть казнен. Что мы видим в послании к филиппийцам написано. То есть это не отдых, не такой отдых, что... Но отдых от дорог, отдых от толпы, которая... Помните, его без конца. Куда ни придет в город, поднимается толпа и гонят, там камнями побили, там палками побили и так далее. Вот. И он за это время мог проповедовать. Так вот, он написал несколько посланий в это время, в том числе и послание к филиппийцам. И вернемся мы к истории с этим городом, Филиппами. Значит, он был основан в 357 году до рождения Иисуса Христа, но свою известность большую он получил позже. В 42-м году до рождения Иисуса Христа. В чем была эта известность? Вы помните, что был Александр Македонский, который захватил все это, греки захватили большую территорию, в том числе и Израиль, то есть территорию и Палестины. Вот. Но потом стали подниматься римляне, и римляне постепенно захватывали, не вели войны там на той территории. Так вот, в 42-м году была одна очень важная, решающая битва, после которой империя установилась, в смысле успокоилась. Тогда был очень известный император Октавиан Август. Вот. И он одержал победу, и эта победа была прямо возле вот этого города Филиппы. Вот, и после того, как одержали победу, то туда этот город сделали римской колонией. Чем она отличалась, римская колония? Все города, которые были захвачены, там просто жили люди, и они платили дань, и они были просто подданными, или же были люди, которые платили дань, оброк своему императору, который их захватил. Вот. Сюда, в этот город, император переселил бывших воинов, то есть воины, которые пошли в отставку, которые воевали в римской армии, и он их переселил туда, и вот там они основали такое сообщество. Там были и местные жители, вот, но там было очень много людей, которые были римскими гражданами, там очень хорошо знали, что такое быть римским гражданином. И помните, именно в Филиппах Павел использует этот аргумент. Очень хорошо знали, и поэтому вся вот эта конструкция, она была в Македонии, вот, но она ясно имела римскую такую, римский колорит там, где они жили. Как я уже сказал, что Павел попал в это место во время третьего миссионерского путешествия, и Бог использовал для того, чтобы Павла туда привести, использовал специальное видение, то есть он специальное слово имел к апостолу Павлу. Об этом написано в 16 главе Деяний апостолов. Смотрите, 8 стих. «Миновав же миссию, сошли в Троаду, и было ночью видение Павлу. Предстал некий муж-македонянин, прося его и говоря, приди в Македонию и помоги нам. После этого видения тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призвал нас Господь благовествовать там». Давайте посмотрим карту, где что происходило. Вот это Троада. Несколько раз этот город упоминается. И помните, во втором послании к Коринфянам мы читали за этот город, Павел ждал там Тита. Вот они сошли в Троаду. И находясь вот здесь в Троаде, Бог специально обращается к Павлу и говорит ему через вот этого мужа македонянина. Этот муж македонянин приходит и говорит, приди и помоги нам. И они, написано, заключили, то есть они сделали отсюда вывод, что Господь призывает нас. Смотрите, он раньше проповедовал только здесь, в Малой Азии. Теперь вот в этот раз он призывает, проповедует в Македонию. Муж македонянин пришел, и вот он город Филиппы. Это первый город практически, они были в Неаполе немножко, но проповедовать, первый город, где они начали проповедовать, это был Филиппы. Если вы помните, что Павел обычно, когда приходил в какой-то город, он шел в синагогу. В синагоге собирались люди, которые знали Бога, то есть они знали Бога Ветхого Завета. И поэтому он приходил в синагогу и им объяснял. Бог Ветхого Завета говорил о Мессии, который грядет, и вот он пришел, Мессия, и я вам о нем свидетельствую. Вот такая была методика проповеди апостола Павла во всех местах, куда он приходил. В Филиппах было очень мало евреев, и поэтому у них там не было синагоги. У них был дом, где жили люди, и в этом доме, этот дом использовался для молитвы, его называли молитвенный дом, дом молитвы. Послушайте, 12 стих этой 16 главы. Оттуда же Филиппы, это первый город в той части Македонии, колония. Даже в Библии отмечается, что это римская колония. В этом городе мы пробыли несколько дней, то есть до того, до наступления субботы. День же субботний мы вышли за город к реке, где по обыкновению был молитвенный дом. Я уже сказал, что во многих местах были синагоги, здесь молитвенный дом. И сев разговаривали с собравшимися там женщинами. Если вы помните, после проповеди... Да, кстати, очень интересный элемент, собравшимися там женщинами. Это говорит о том, что среди вот этих людей, которые... Но среди иудеев, которые ревновали о Боге, не было мужчин. Женщины там в основном были. И, кстати, не упоминаются здесь мужчины. Позже, только уже после проповеди апостола Павла, мы видим, как пришли мужчины в церковь. Первая там покаялась Лидия, торговавшая багряницей. Видно, местная такая торговка, купчиха какая-то, которая еврейка была, жила в Филиппах, знала, где там есть люди, у которых гроши мают. Вот, и, в общем, нормально функционировала там, как говорят. Вот, и в то же самое время... Уделяла внимание тому, чтобы приходить, помнила Бога отцов. Вот, и она была первая, кто покаялся там. Она первая покаялась, и она сразу открыла свой дом для Павла. Там Тимофей был, там Сила был с ним. То есть несколько, вся его команда открыла свой дом, и они там стали проповедовать. И через какое-то время Павел идет опять-таки в дом молитвы. И когда он идет, по дороге девушка идет, прорицательница. Помните, как... Она говорила о том, что прорицала о них, и Павел запретил ей и изгнал из нее беса. Но так как эта девушка приносила доход своей семье, то есть она прорицала, то есть она гадала, или по-современному, или она говорила будущее. Вот. И за это ее семья брали деньги. Вот. И когда они увидели, что все, теперь уже доход их... закрыт, нету возможности больше получать отсюда денег. Вот, они потащили Павла и Силу, то есть двоих главных, они потащили туда к начальству. Начальство посадило их в тюрьму. И там произошел этот еще один очень интересный случай, который наверняка вы, наверное, помните. Когда Павел и Сила, будучи закованы в колоду, то есть их руки и ноги, деревяшки такие, заковали, завязали, вот, и они вот в такой очень скрученной позе, они молятся и поют там. 25 стих. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы, тотчас отворились все двери, и узы у всех ослабели. Вы помните, что это привело к обращению темничного стража, который потом пришел и сказал, он в ужасе был, и потом Павел его успокоил, и он спрашивает, что мне делать, чтобы спастись? И Павел ему отвечает, что верую в Господа Иисуса Христа и так далее. Между апостолом Павлом и верующими в Филиппах возникла очень тесная такая близкая связь. Не знаю, или потому, что вот таких много событий было интересных, но я думаю, что в других городах тоже были, например, в Ефесе, там, в других местах, где Павел был, там много всяких приключений было интересных. Может быть, просто люди были здесь такие, особо добрые какие-то. А может быть, просто Бог дал вот для Павла. Есть свой Коринф, есть своя Галатия, а есть Филиппы. И когда мы читаем послание к филиппийцам, мы видим, как эти взаимные отношения тепла и доброты между Павлом и людьми, которые жили в Филиппах. Ну вот, например, 4 глава послания к филиппийцам, 15 стих, здесь написано, что филиппийцы активно участвовали в служении Павла, поддерживая его дело о распространении Евангелия. Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних. То есть, когда он уходил оттуда, то вот эти верующие в Филиппах, они настолько были благословлены тем, что Павел сообщил им благую весть, что они даже снабдили его средствами, необходимыми для того, чтобы он шел и проповедовал дальше. И дальше говорит, вы и в Фессалонику, и раз, и два присылали мне на нужду. То есть, когда он уже был в другом городе, проповедовал, эти люди все еще продолжали думать и заботиться, и посылать гонцов, чтобы они отнесли эти пожертвования для того, чтобы Павел мог продолжать там свое служение. Это послание, как я уже сказал, написано очень в дружеском тоне и в очень необычном формате. Обычно как послания пишутся? Первая часть доктринальная, вторая часть практическая. То есть с первой по 11 главы послания к римлянам разложено Евангелие очень ясно, с 12 главы как оно применяется. Ефесянам первые три главы ясно сказано о сущности богатства благодати в Иисусе Христе. 4, 5, 6 глава объясняется, как оно применяется, как оно действует. Так вот, послание к филиппийцам отличается. Отличается тем, что оно, как я уже сказал, это такой дружеский разговор. Апостол заботится о благосостоянии этой церкви или церкви в этом городе. Он пишет им несколько ключевых наставлений, но эти наставления, они как бы обрамлены такими личностной беседой или же рассказом каким-то. Вот апостол говорит о чем-то личном, о чем-то близком, о чем-то таком, что создает ощущение, что эти люди рядом, что они близко, эти рядом, люди друг с другом. И не только это по краям, но и в центре послания также есть маленькая часть, которая тоже как бы, вот он пишет наставление, и потом раз сразу переходит на эти личные такие вопросы. Давайте посмотрим на план этого послания, и вы увидите, о чем, что я имею в виду. Смотрите, первая целая глава, 30 стихов, посвящена приветствию, которое очень большое в этом послании, очень большое, 10 стихов. Приветствие и личные вопросы, то есть он там рассказывает о себе, как он живет, и что с ним происходит, и как он оценивает то, что с ним происходит. Он никому другому этого не рассказывает. Он рассказывает это филиппийцам, он знает, что эти люди интересуются, кто он. Он знает, что им нужно, они хотели бы послушать, что у него происходит, и им дорого это. Потом призыв к подражанию Христу. Посмотрите, половина главы второй. Мы сейчас коснемся этих всех стихов, посмотрим, о чем здесь сказано. И дальше вторая половина, опять личные вопросы. Он говорит, я пошлю вам самого дорогого человека, который, он объясняет, я знаю, что вы переживаете, вы заботитесь обо мне и так далее. Потом идет еще два призыва. Третья глава с 1 по 21 стих, призыв подражать истинным последователям Христа. И потом четвертая глава, призыв иметь радость и мир в сердце и между собой. Вот это, кстати, такая добавочка маленькая уже. И в конце опять личные вопросы. То есть заметьте, что здесь, вот здесь большущая часть, вот здесь значительная часть и здесь. Если мы посмотрим внимательно сюда, вот на эти три, вы увидите и там личные нотки. То есть это послание очень интересное. Оно отличается от всех, как я уже сказал, своим тоном, своим предназначением. Вот. И не только предназначением, а вот тем, что оно коммуницирует нам. Вот когда мы читаем сейчас, и, как я уже сказал, что есть разные послания, у них разная тональность, разные оттенки в этих посланиях. Бог позаботился о том, чтобы мы, люди, которые живут сегодня, в 21 веке, и на протяжении всех веков, могли, соприкасаясь с этим, видеть сердце апостола, вот этих великих людей. Это, кстати, очень интересный опыт, когда мы исследуем, чем они жили, какие были у них особенности их развития, их характеров и так далее. Для того, чтобы иметь более полную картину, я хочу вместе с вами сейчас посмотреть сначала на вот эти вот три части, которые касаются апостола Павла и филиппийцев, то есть их личностные контакты. И потом посмотреть на наставление, которое он им преподает. Но даже уже тогда, когда мы смотрим на него и на людей, которым он пишет, мы можем огромное количество наставлений или просто обогатить свою душу тем, что там мы встречаем. Итак, личностная часть послания. Это послание, оно, как я уже сказал, оно позволяет нам проникнуть во внутренний мир апостола Павла и немножко яснее ощутить атмосферу его отношений с друзьями. Заметьте, были разные христиане, и он их всех любил, и он писал им там святым и верным и так далее. Но вот некоторые были люди, которые ты видишь по тону, другой тон, другой тип отношений, которые здесь раскрываются перед нашими глазами. Начинает апостол это послание с приветствия. Как я уже сказал, достаточно большое, необычное, долгое приветствие, и в нем апостол останавливается на самых разных деталях. Давайте посмотрим, откройте, пожалуйста, ваши Библии и посмотрим на некоторые такие особенности. Например, первый стих. «Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах». Дальше подчеркивает, с епископами и диаконами. Ну, всем святым, уже ж понятно, что епископы что, не святые, что ли? И диакона, они, наоборот, святее всех святых должны быть, по идее бы. Вот. Ну, или, во всяком случае, ну, первые там в списке. Вот. Но он просто добавляет. Помните, как Христос когда-то говорил, пойдите и скажите о том, что я воскрес, скажи ученикам, и добавляет, и Петру. То есть это особо личностное что-то, личное в своем тоне, в своем отношении, которое Павел представляет. Дальше, когда он продолжает развитие этого послания, приветствие включает много интересных вещей. Например, благодарность, которую он высказывает им, и благодарность о них. То есть он благодарит Бога. Третий стих. «Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас, всегда во всякой молитве моей за всех вас, принося с радостью молитву мою за ваше участие в благовествовании от первого дня даже до ныне». То есть, заметьте, до сих пор филиппийцы, вот как они положили в сердце свое быть благословением для служения Павлова, что он распространяет благую весть, так написано от первого дня даже до ныне. Они участвуют в благовествовании. Материально прежде всего, ясно, что не только материально, здесь есть еще один штрих, я вам покажу немножко позже, как они участвуют. Это первое, что он говорит. Второе. Он отмечает в этом приветствии, еще приветствие, он отмечает свою уверенность в них. То есть вот эти люди, которым он пишет, и это, кстати, очень важный элемент вообще христианских взаимоотношений, вообще взаимоотношений всех людей, это полная уверенность в тех людях. Вообще дружба невозможна без уверенности, без ясной убежденности в том, что эти люди тебе верны. Он здесь пишет, смотрите, 6 стих. «Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа, как и должно мне помышлять о всех вас, потому что я имею вас в сердце моем, в узах моих, при защищении и утверждении благовествования вас, как соучастников моих в благодати». То есть вот он на расстоянии от этих людей, но у них было достаточно много коммуникаций, где он был убежден, он видел, что процесс его христианства богат, он развивается, и они действительно верные Богу люди. И поэтому он открыто говорит им о своей любви, говорит в этом письме о своей любви к ним. Опять-таки, не часто вот так прямо говорит апостол подобные слова. 8 стих. «Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа и молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов». Таким образом, приветствие занимает первую половину главы или одну треть. Там 30 стихов всего, 10 из них – это приветствие. Такое масштабное, достаточно детальное. Это не просто привет и не просто коротко благодать вам и мир, хотя эти слова тоже много значат, но апостол посчитал нужным раскрыть это глубже. Второе. После приветствия еще 20 стихов апостол берет для описания своей жизни. Опять-таки я говорю о том, что это послание личное, и он знает, что эти люди заботятся о нем, переживают, и он хочет им написать, что же с ним происходит сейчас, где он находится, в каких обстоятельствах. Он, как мы знаем, был в римской тюрьме в это время, вот, и поэтому знал, что филиппийцы, любя его, точно будут переживать о том, что он находится в тюрьме. Он начинает с очень интересного утверждения. Смотрите, 12 стих. «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования». Вот интересная вещь. Он не начинает письмо с того, что вы знаете, как грустны длинные вечера. Сидит здесь рядом с тобой римский воин, такой жесткий человек, который там кружки воды не подаст, ну и так далее. Описывает все тяготы вот этих сложных своих времен. Действительно, ему там было сложно. Это не в Хилтон он отдыхал там, вы понимаете. Вот. И даже не в Motel 6. То есть это жесткие условия, в которых действительно содержали тогда людей. Вот. И он, несмотря на все это, он первое, что он хочет донести до своих читателей, он говорит: «Желаю, братья мои, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к успеху благовествования». То есть у него на сердце самое главное, чтобы Евангелие проповедовалось, люди обращались и церковь строилась. И он точно знает, что и филиппийцы об этом заботятся, и они именно поэтому его поддерживали и помогали, и он хочет им сказать, что не зря все это. Вместе с тем он не избегает трудных вопросов. Он очень деликатный и очень вовремя о них говорит. Он не говорит о них в самом начале, но он говорит о том, что это дело нелегкое. Вот, без паники. Посмотрите, 14 стих. «И большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью, безбоязненно проповедовать Слово Божие». Дальше такая короткая заметка. «Некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть уст моих, а другие из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование». То есть он говорит об этом, он говорит об этой реальности, но он говорит без горечи, без напряжения, он говорит без обиды, он просто говорит факт, что вот мое прибытие сюда и моя проповедь, она всколыхнула здесь людей. И Евангелие стало проповедоваться, и о нем стали говорить. Правда, некоторые говорят по любопрению, то есть они говорили, потому что любят спорить. Вы встречали таких проповедников или таких любителей поговорить о Писании, которым вот поспорить – это самый раз. Они всегда найдут что-то такое, о чем можно было бы поспорить. Вот некоторые так проповедовали. Некоторые даже думали этим самым причинить какой-то урон, ущерб какой-то причинить апостолу Павлу. Но вы заметите, что его это не беспокоит сильно. Он не подавлен этим. Он говорит о том, что вот мое присутствие здесь ободрило братьев, и все это слово стало звучать больше. 18 стих. Ну что до того? Как бы ни проповедовали Христа, притворно или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться. При уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду. Но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью той или смертью. Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Заметьте, как он говорит здесь о себе и сразу же о Евангелии. Он говорит о трудностях и сразу же о Христе, который эти трудности решает. И вот это очень эффективный метод, друзья, когда вы делитесь с другими людьми своими переживаниями. Когда вы делитесь тем, через что Господь проводит вас, очень важно видеть Божью руку в этом. И очень важно, увидев Божью руку, показать это с Божьей стороны. Вот подобные истории или подобный опыт, как у апостола Павла, вот Писание оставляет нам это здесь, чтобы показать, что он в тюрьме, он может быть казнен, он это понимает, он это знает, но во всем этом он находит успокоение внутри. Он находит внутреннюю стабилизацию. Возможно, требовалось какое-то время. Возможно, это взяло какой-то период, пока он сосредоточился, пока это все переварилось внутри его сознания. Но заметьте, он сейчас, он говорит спокойно, он говорит ясно. И для него не эти люди, которые, ну так скажем, своей активностью хотят как-то ему насолить, что-то ему сделать плохое. Не перспектива смерти. Его не выбивают из седла, не погружают его в панику. Опять-таки, это вот личностные такие послания, вернее, элементы в этом послании, которые просто помогают видеть жизнь, это сердце, которое бьется в груди апостола Павла. Здесь же он объясняет, почему это так, 20-21 стих. «Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Если же жизнь во плоти заставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Влечет меня и то, и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. А оставаться во плоти нужнее для вас. И я верно знаю, что останусь. И пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере». Посмотрите, интересная вещь, которую он представляет здесь. Он, говоря обо всех этих вопросах, он не в унынии, а он ясно объясняет выход. И он знает, что он видит этот выход, он знает этот выход. Хотя он говорит о реальности смерти, но он заботится об этих людях. И он говорит, я уверен, что Бог меня еще даст вам. Я еще потружусь для вас. Кстати, здесь же он не упускает возможность дать им короткое наставление в подражание ему. У него очень много в этом послании, где он говорит о подражании. И вот здесь последние стихи первой главы с 27 стиха. Он говорит, только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне приду ли я и увижу вас, или не приду слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. Вот этот аспект, по всей видимости, немножко беспокоил Павла в том, что было в состоянии филиппийцев. И он в нескольких местах, в трех местах он говорит о единстве, о необходимости единодушия. И вот здесь, в этом месте, он говорит, только живите достойно, чтобы я когда или приду, или я буду слышать. И вот самое большое, что я хочу от вас слышать, что вы действительно в единодушии, вы вместе в своем сердце. И не страшитесь ни в чем противников. Это для них есть предзнаменование погибели, а для вас спасение. Это второй вопрос. Первое, он их наставляет, чтобы единство было. Второе, он говорит, не бойтесь. Он сам находится в самом логове, в самой пасти драконовой. Там непосредственно возле этих всех императорских судов, которые отличались своей жестокостью. Вот. Но он, обращаясь к людям, которые жили там в Филиппах и тоже переживали гонения, он говорит им, не страшитесь ни в чем противника, потому что это для них есть предзнаменование погибели, а для вас спасение. И сие от Бога, подчеркивает, это Бог допускает, потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. Он подчеркивает, что это Божий план, это Божий путь, страдать за Него таким же подвигом, какой вы видели во мне и ныне слышите обо мне. То есть он хочет передать это позитивное отношение, которое у него есть, эту свою победу, которую он получил в Иисусе Христе, он хочет ее передать филиппийцам, чтобы они в своих трудностях и в своих страданиях, они также могли иметь это ободрение. Кстати, заметьте еще одну деталь. Когда люди говорят, чаще всего люди хотят, или очень часто люди хотят говорить о себе. Они больше хотят говорить о себе, и этим как-то в этом видят, что вот мне нужно немножко как бы разгрузиться, и чтобы меня послушали. Заметьте, что делает здесь Павел. Он говорит о себе немножко, но его главный фокус внимания – это слава Божия и благополучие филиппийцев. Вот он постоянно сюда сводит свое внимание. Он говорит об этом, он пишет об этом, но постоянно подчеркивает этот важный элемент. Итак, это два элемента вот этой личностной части послания, описание сначала приветствия, потом описание своей жизни. Третье – описание его заботы о них. То есть Павел заботится о филиппийцах, и он говорит об этом. Вот этот второй блок мы находим здесь во второй главе. Я уже говорил об этом в конце второй главы, с 19 стиха, во второй половине. Апостол говорит здесь достаточно много. Вот он просто останавливается посередине и опять хочет сказать что-то о себе и о них. 19 стих. «Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, чтобы и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом. Ибо я не имею никого равноусердного, кто бы столь искренне заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. А его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне в благовествовании». Заметьте, очень интересная деталь. Это то время. Это первая церковь. Это первая любовь. Это еще люди, которые видели Иисуса Христа живым. И в это время, смотрите, Павел говорит о такой очень интересной динамики или характеристики этих людей. Посмотрите, он говорит о том, что все ищут своего, только некоторые, которые вот можно отметить, а его верность вам известна, потому что он как сын отцу служил мне в благовествовании. То есть и тогда эти люди были в редкости. И заметьте, что он делает. Он отрывает от себя, он находится в тюрьме. Ему, казалось бы, как никому и как никогда сейчас нужен тот верный человек, который был бы рядом. Его-то никуда не пускают, он сидит там под охраной этого воина. А верный Тимофей мог бы пойти, мог бы что-то принести, мог бы о ком-то позаботиться, о чем-то позаботиться и так далее. И вот здесь апостол Павел, он отрывает от себя этого верного человека и говорит, я пошлю к вам, дабы и я узнал о ваших обстоятельствах, утешился духом. Ибо я не имею никого равноусердного, кто бы столь искренне заботился о вас. То есть он хочет послать Тимофея, чтобы Тимофей рассказал им о нем, и чтобы, когда Тимофей вернется назад, он бы узнал о состоянии дел там, в этой филиппийской церкви, как они там живут и как развиваются они. Единственное, что мешает Павлу послать Тимофея сразу, это желание сообщить филиппийцам о результатах суда над ним. То есть он говорит, я дождусь результатов суда. Посмотрите, 23 стих. «Итак, я надеюсь послать его тот час, как скоро узнаю, что будет со мною. Я уверен в Господе, что и сам скоро приду к вам». То есть он знает, что филиппийцы, как никто другой, он ни в какую другую церковь не посылает, интересно. Эта церковь по-особенному была близка к нему. Вот, и он говорит о том, что я не пошлю его сейчас. Он сейчас послал Епафродита, мы сейчас почитаем о нем. Вот, но через время, как только суд будет, после этого я обязательно вам пошлю и скажу, вот результат. Сейчас же он посылает другого сотрудника, его звали Епафродит, 25 стих, написано так. «Впрочем, я почел нужным послать к вам Епафродита, брата и сотрудника, и сподвижника моего, а вашего посланника и служителя в нужде моей». То есть, скорее всего, филиппийцы не только деньги посылали Павлу, они послали человека специально, который поехал туда, в Рим, и там жил, в тюрьме с Павлом. Служитель написано, в нужде моей. То есть он служил, помогая Павлу в его нужде, в которой он находился, в его нуждах, которые были у него там, в этой римской тюрьме. И он пишет, потому что он сильно желал видеть вас всех и тяжко скорбел о том, что до вас дошел слух о его болезни. Там написано дальше, что он был близок к смерти. Он настолько был близок к смерти, настолько сильно болел, что был близок к смерти. Но он ни в коем случае не хотел, чтобы об этом узнали люди, которые там живут. Потому что помочь они не помогут ничем, а переживать будут о нем. Поэтому он не сообщает. И когда узнал, что кто-то сообщил, тогда тоже была такая почта, не электронная, но от человека к человеку передавали эту информацию. И он сильно написано, смотрите, сильно скорбел, тяжко скорбел о том, что до вас дошел слух о его болезни. И здесь, кстати, апостол не упускает возможности сказать доброе слово об этом сотруднике, уча филиппийцев заботиться о нем и о служителях. Правильно относиться к служителям. 29 стих. «Примите же его в Господе со всякой радостью, и таких имейте в уважении, ибо он за дело Христово был близок к смерти, подвергая опасности жизнь, чтобы восполнить недостаток ваших услуг мне». Смотрите, он имел это длинное путешествие с многими опасностями, пока он прибыл туда в Рим. Не было медицины тогда, не было врачей таких, как надо. Вот, то есть он где-то там во всем этом заболел, и болел тяжко, близок был к смерти. Вот, и теперь апостол говорит, вот эти люди, которые жертвуют многим ради дела Божьего, ради Иисуса Христа, он пишет, таких имейте в уважении. Епафродит изначально был послан филиппийцам. Мы не знаем, был ли он вообще оттуда, или как-то он там оказался и согласился исполнить это поручение. Скорее всего, он был оттуда, из Филипп. Вот теперь Павел посылает его назад, заботясь о них. И самое последнее. В конце послания мы имеем небольшую часть, это описание заботы филиппийцев о Тимофее, вернее, о Павле. Описание их заботы о нем теперь. Здесь Павел говорит свою благодарность. Он просто признателен тем за то, что он получил от них. 10 стих. «Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне. Вы и прежде заботились, но вам неблагоприятствовали обстоятельства. Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Заметьте, он выражает благодарность за оказанную ему материальную поддержку. Но здесь же подчеркивает, он говорит, что состояние его духа не зависит от того, какое его материальное состояние сейчас. Он научился быть довольным всем. 14 стих. «Впрочем, вы хорошо поступили, приняв участие в скорби моей. Я получил все и избыточество. Я доволен, получив от Епафродита посланное вами, как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу. Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом». Итак, это первая личностная или личная часть послания, которая, как мы уже увидели, очень интересная, и уже она сама обогащает очень много, показывая историю жизни этого великого человека. И давайте посмотрим немножко на наставительную часть послания. Она как бы помещена в рамку. Вот вы читаете об этом человеке, читаете, видите его душу, его отношения, и потом вот на фоне этого всего отношения мы видим вот эти вот вставленные как бы портреты или картины такие в этой рамке, которые рамка, она помогает им светиться ярко. На фоне этой рамки они видимы так очень впечатляюще. Самое первое – это призыв подражать Иисусу Христу. Первое. Мы это наставление находим во второй главе. Павел начинает с просьбы быть единодушными, он уже говорил в конце первой главы об этом. Во второй главе он повторяет это. Вторая глава, первый стих. «Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение Духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны, единомысленны». Заметьте, он не говорит «утешьте меня», хотя он мог бы говорить. Он мог бы говорить «я здесь страдаю в римской тюрьме». Скоро Нерон будет судить. Вот. И будет перспектива большая такая, что я пойду где-то на казнь. Вот. Утешьте меня, порадуйте меня тем, что вы едины. Он не так говорит. Он говорит, дополните мою радость. У него есть радость во Христе, которой он делится с ними. И теперь он говорит, вы можете ее дополнить, если я буду слышать, что у вас единство есть. Для того, чтобы это единство достичь, он представляет дальше с 3 по 10 стихи чрезвычайно важную истину. Эта истина имеет колоссальное теологическое значение. в общем, стихи с 6 по 10, они представляют собой такую базу для доктрины, которая называется кеносис. И я чуть позже о ней скажу. Вот здесь он говорит, первый шаг, который он говорит, для того, чтобы научиться единству, нужно научиться отказываться от своего «я» и подражать Иисусу Христу. Посмотрите, с 3 стиха. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя». Не о себе каждый только заботьте, но каждый и о других. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Вот это слово «чувствование» – это отношение, attitude. То есть у вас должно быть отношение то же самое, какое у Иисуса Христа. Вот возьмите любого человека, с кем вы встречаетесь, и посмотрите, как Иисус Христос относится к этому человеку. Вот это отношение пробуйте перенять у Христа, попробуйте смотреть Христовым взором на этих людей, Его чувствами чувствовать этих людей, Его реакцией реагировать на этих людей. Как я уже сказал, это методика, единственная методика для того, чтобы иметь единство. И дальше для того, чтобы продемонстрировать, каким было отношение Иисуса Христа, Он представляет собой вот это глубокое, детальное описание смирения Сына Божьего и последующую за Ним славу. 6 стих. «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Поэтому и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних». Несколько чрезвычайно важных элементов. Вот это слово, о котором я уже говорил, слово «уничижил себя самого». Это слово, от которого и происходит этот термин «кеносис». Его трудно перевести на русский язык и даже на английский, и на другие языки. Богословы затрудняются, как его в действительности перевести, потому что оно говорит о том, что Божий Сын сделал с собой, чтобы стать человеком. То есть, каким образом Бог мог принять человеческую плоть, великий, огромный, могущественный, славный, тот, который не почитал хищением быть равным Богу, то есть он был равным Богу. Для него быть равным Богу – это вполне законное явление. И вот он добровольно сам себя, написано, уничижил и принял образ раба. То есть он по виду стал как человек, он опустился на самую низкую планку, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной, поэтому Бог и превознес его. То есть он практически описывает здесь вот это глобальное изменение того, кто был очень высоко, и он опустил сам себя, реально унизил, уничижил себя сам до самого низкого уровня. То есть он ради того, чтобы послужить этим людям. И апостол говорит об этом в связи с тем, что с 5 стихом, где он говорит, ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Так это первое. Это первый призыв, это призыв подражать Иисусу Христу с тем, чтобы учиться Его отношению к людям. И тогда будет единение. Второе. Второе, он говорит о призыве подражать верным последователям Христа. Это второй блок, который касается подражания. Но здесь он делает немножко один шаг дальше. Он говорит о том, что вы можете увидеть воплощение жизни, которую принес Христос, в некоторых людях, которые верны Ему. Он говорит об этом сразу после того, как он коротко упоминает опасность ереси законников или иудействующих христиан. Он очень мало об этом говорит здесь, скорее всего, потому что, ну, видно, это не была такая доминирующая там проблема. Второй стих, смотрите, берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания, потому что обрезание – это мы, служащие Богу Духом, хвалящиеся Христом Иисусом и не на плоть надеющиеся. То есть, по всей видимости, вот эта проблема была, но она была не такой доминирующей, чтобы ее разбирать там детально, и поэтому он, указав на нее, сразу же говорит: смотрите, вот этим не занимайтесь, но вот чем нужно заниматься. И дальше говорит о себе, о том, как он познал Христа. Четвертый стих. Хотя я могу надеяться и на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то тем более я. Обрезанный восьмой день из рода Израилева, из колена Вениаминова, еврей от еврея, по учению фарисея, по ревности гонитель Церкви Божией, по правде закона непорочный. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел чадою. То есть он сразу же показывает реальный путь, и он показывает себя. Он говорит: посмотрите, я был там, я занимался законничеством, я все это прошел очень глубоко, но когда я встретился со Христом, я все это почел чадою. Дальше он представляет подробное описание такого зажигательного следования за Христом. Как он движется: стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос. Он видит Христа перед собой, он живет тем, чтобы достигать Его. Вот. И в 17 стихе он делает такой призыв. Вернее, в 13 сначала он подводит итог. Вот это, или вывод делает вот этого описания своего: «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божьего во Христе Иисусе. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет». Очень важная деталь. Он не говорит о том, что подражайте мне, потому что я уже всего достиг. Он говорит: я в движении. Я познаю Иисуса Христа. Я уже не иду туда, к закону, потому что я знаю, что там не найдешь жизни. Но я движусь туда, я движусь ко Христу. Я не почитаю себя достигшим, но это движение постоянно имеет место. И, кстати, кто из нас совершен, так должен мыслить. Друзья, это очень важная истина, касающаяся каждого из нас. Вот совершенство в Божьем смысле этого слова, оно не означает, что человек достиг абсолютно всего. Оно означает, что христианин находится в процессе движения к познанию Иисуса Христа. Для него это движение дорого, и это главная составляющая его жизни. Заметьте, для Павла главная составляющая было не служение, а познание Христа. Служение было очень дорого, люди были очень дороги. Но познание Христа было двигателем, драйвером, который двигал его по жизни. И в 17 стихе он подводит итог. «Подражайте, братья, мне». Вот это движение, которое есть, вот его возьмите. Попробуйте перенять его, уподобляйтесь им. И смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец погибель, их Бог чрева, и слава их в сраме, они мыслят о земном. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа. Заметьте, он говорит о том, что мы все кому-то подражаем. Мы все под чьим-то влиянием. И он говорит: подражайте мне или тем людям, которые вот подобно мне стремятся ко Христу и стремятся к небесному. И будьте осторожны, потому что есть те люди, которые поступают как враги Христа Христова. То есть это люди, которые тоже назывались верующими, они были как бы верующими. Но он говорит, они в чем их поступки как врагов креста Христова? Они мыслят о земном. Их слава в сраме, их Бог чрева. То есть то, чтобы получить сейчас, их конец погибель. Итак, призывая филиппийцев подражать ему, он, апостол, предупреждает об опасности подражания тем, кто не является христианами. И последний призыв – иметь радость и мир. Это 4 глава. Это то, о чем мы сегодня уже читали в начале нашего служения. Посмотрите несколько штрихов из этой части. Апостол опять начинает с просьбы о единстве. Посмотрите, проблема единства или отсутствие единства присутствует явно среди этих людей, и для апостола важно об этом говорить. «Итак, братья мои, возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой, стойте так в Господе, возлюбленные. Умоляю Еводию и умоляю Синтихию мыслить одно, то же, то есть одно, то же самое о Господе». То есть здесь он уже идет на шаг дальше. Он уже называет людей конкретно. То есть, по всей видимости, ему Епафродит или кто-то другой рассказал, что вот там сестра Еводия с сестрой Синтихии там что-то не поделили. Неизвестно, что были за сестры и что они делили. Но были проблемы, по всей видимости, были проблемы, и апостол умоляет их, он просит их, чтобы они научились мыслить одно. И для того, чтобы научиться одно, это только когда все это о Господе, когда, вот посмотрите, мы начнем думать о чем-либо другом, и мы можем иметь разные мнения. Но когда мы приходим к Господу, Он наше единение, и тогда от Него мы можем иметь правильный взгляд на все отличия, которые есть между нами. И дальше объясняет, подробно объясняет, как вот это единение достигается. Для того, чтобы иметь мир друг с другом, нужно иметь мир в сердце. Друзья, невозможно иметь мир с ближним, не имея мира в сердце. Более того, мир, путь к миру с ближним начинается с мира в сердце. Вот когда у вас есть какая-то напряженная ситуация с кем-то, знайте, что вы ее никогда не разрешите, не достигнув мира в сердце вперед. Вот достигли мира в сердце, и тогда можно пробовать иметь, искать, добиваться, достигать мира с человеком, с которым был нарушен этот мир. Он говорит о том, откуда этот мир появляется. Первое, радуйтесь всегда в Господе, еще говорю, радуйтесь. Ищите удовлетворение в Нем, в Иисусе Христе. Не в других вещах каких-то. Как только мы будем искать удовлетворение в каких-то других вещах, мы сразу становимся уязвимыми. Вот почему. Потому что другие вещи люди могут забрать. Другие вещи подвластны людям. Поэтому как только мы перефокусировались на что-то вне Иисуса Христа, обязательно мы в опасности. Рано или поздно там машина разобьется или сломается, дом сгорит, или банкротство заберут, или там друзья предадут, изменят, или просто охладеют. Не то, что изменят, а просто станут безразличными. И так далее. То есть всякие разные вещи, которых очень много, с которыми мы связываем нашу радость, так или иначе. И он предупреждает, хотите иметь мир в сердце, начните с того, радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю, радуйтесь. Это первое. Второе. Кротость ваша да будет известна всем людям. Кротость – это незлобивость. То есть откажитесь от всякой формы какой-то внутренней злобы. Раздражение, обида, страх и так далее. Разные формы проявления зла в сердце. Вот. Кротость – это незлобивость. Это вот эта простота сердца, мягкость сердца, которую делает только Христос. Никто не может сделать это. Шестой стих. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом». Да, есть вопросы, которые беспокоят, это точно. Научитесь от этого беспокойства освобождаться через молитву, приходя в молитву перед Иисусом Христом, сердцем своим, снимая свою заботу с себя и прикладывая на Него, зная, что Он может об этом позаботиться. И седьмой стих. «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Вот эта методика, это шаг за шагом, он объясняет, как иметь мир. Заканчивает апостол очень важным призывом, 8 и 9 стих. «Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели похвала, о том помышляйте, чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами». Вот такое очень интересное послание. И, как я уже сказал, оно такое дружелюбное, такое теплое, такое аккуратное. Он говорит здесь, даже исправляя их, он исправляет их, предупреждает их аккуратно, так нежно это делает. Я надеюсь, что это послание, оно послужило благословением и для вас сегодня. И нам есть о чем помолиться сейчас Господу. Давайте встанем. Склоним наши головы, склоните ваши сердца и сосредоточьтесь в вашей молитве Господу. Посмотрите на те слова, которые вы услышали сейчас. Посмотрите на апостола Павла и посмотрите, как вы можете подражать ему. Посмотрите на этот его призыв, относящиеся к подражанию Иисусу Христу, и конкретно подражанию в том, что Христос уничижил Себя Самого, принял образ раба, и тогда Он был поднят Богом Отцом. Посмотрите на то, как иметь мир в сердце, и постарайтесь так, чтобы в вашей молитве вот эти нужды представлены сейчас были пред лицом Господа. Помолимся. Боже наш, мы благодарим Тебя сердечно за то, что Ты по Своей огромной любви послал Сына Своего, который умер на Голгофском кресте ради нас, который пришел сюда для того, чтобы не только нам в вечности даровать спасение, но и здесь на земле дать нам мир, наполнить нас благодатью, сделать нас способными жить в этом суровом, подчас жестоком мире, в котором так много всего того, что несовершенно, всего того, что складывается не так, как нам хотелось бы часто. Мы благодарим Тебя за этот пример апостола Павла, пример этих добрых отношений с людьми верующими, которые были тогда. Благодарим Тебя за то, что через этот пример Ты учишь нас настоящей и простой жизни, жизни следования за Тобою. Я прошу Тебя, благослови каждого присутствующего здесь. Помоги, чтобы это было благодатью для каждого из нас. Это слово легло, Господи, в каждую душу, чтобы оно произвело свой добрый плод в каждом из нас. Во имя Иисуса Христа. Аминь.